Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня я хочу вас пригласить на замечательную выставку, которая проходит в стенах Третьяковской галереи. Поспешите туда, потому что она продлится только до 8 марта. Это выставка работ замечательной русской художницы Марии Васильевны Якунчиковой-Вебер. Первая полная выставка за 115 лет. Здесь не только около 200 ее работ, но имеются также и дневники, и фотографии, уникальные фотографии, которые были сделаны еще ее супругом. Это и застеклянные негативы. Готовясь к этой выставке, сотрудники Третьяковской галереи сделали множество открытий. Для многих и само имя Якунчиковой Вебер является и некоторым открытием, потому что оно было забыто, хотя имеет полное право стоять рядом с великими именами. Мария Васильевна Якунчикова – племянница супруги Павла Третьякова. С юности участвовала в рисовальных вечерах в доме Поленовых, рядом с Левитаном, Коровиным, Серовым. Одна из первых женщин России получила художественное профессиональное образование, что для ее времени было редкостью. На выставке представлены работы и из собрания Третьяковской галереи, из собрания Русского музея, но также из частных коллекций. 200 экспонатов в самых разных жанрах, и в том числе ее собственное изобретение, выжигание по дереву в сочетании с маслом, а также цветной афорт, ее личное изобретение. О творчестве Марии Васильевны Якунчиковой вам сегодня расскажет сотрудник Третьяковской галереи, кандидат искусствоведческих наук Ксения Шальме. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте. Дорогие радиослушатели, Елена Александровна драгоценная, действительно очень радостно нам встретиться с Марией Васильевной Якунчиковой в стенах нашего музея спустя, можно сказать, много лет разлуки и какого-то забвения этого имени, творчества. И мне сразу хотелось бы сказать, что наш замечательный искусствовед, профессор, педагог Михаил Федорович Киселев много занимался и фактически открыл для специалистов, для публики во многом это имя Марии Васильевны. И, конечно, благодаря ему и его трудам мы с вами можем узнать больше о ее жизни, о ее искусстве и даже о каких-то ее сокровенных мыслях, чаяниях. Также мне хотелось бы отметить труды Ольги Сергеевны Давыдовой, искусствоведа и нашей современницы. Ольга Сергеевна также вот и в связи с выставкой, конечно, много трудов положила и создала замечательный текст о Марии Васильевне. Но, безусловно, самым красноречивым, самым ярким свидетельством и вообще самим открытием, да, являются произведения этой художницы. И хотелось бы, чтобы многие, особенно, может быть, в наше время такое, я бы сказала, отчужденное, тягостное, какое-то безрадостное. Хотелось бы, чтобы как можно более широкий круг самых разных людей открыл для себя этот такой очень теплый и очень особенный мир. Вот мы можем на выставке увидеть и теперь уже и в литературе, да, можем в литературе, посвященной Марии Васильевне, узнать о ее короткой жизни. И действительно, всегда, когда вот мы сталкиваемся с такой судьбой, подобными судьбами, мы можем задать себе вопрос, почему так происходит. Казалось бы, человек приходит в этот мир с таким богатством, скажем, с таким стремлением очень многое отдать человечеству. Ну вот 32 года жизни, и только лишь, казалось бы, художница вступила только, да, на путь. Вот она пишет в конце жизни, что она, кажется, нашла, наконец, те интонации, те какие-то пути, которые ей позволят в искусстве и в жизни, не слишком сворачивая в тупики, двигаться сообразно ее внутренним привязанностям, сообразно ее представлениям о самых светлых, самых важных моментах, да, вот как отобразить свои переживания в образах видимого мира. И вдруг обрывается этот путь, но мы понимаем, что никогда это не бывает случайно, и действительно Бог всегда человека забирает к себе тогда, когда это нужно, да, тогда, когда человек что-то здесь, видимо, все же завершает. А что было бы потом? Этот вопрос, ну, он, конечно, риторический, да, можно сказать, он остается без ответа, и, может быть, сам этот вопрос, ну, как будто и неуместен. Так что мы всегда благодарны за то, что здесь совершено. И в судьбе, в творчестве Кунчиковой, конечно, очень многое совершилось, очень многое воплотилось вот за столь даже краткий исторический отрезок, да, ее жизни.
В какое время жила Мария Васильевна Якунчикова?
Вот такое удивительное время, которое мы как-то и многие из нас любят, да, мы постоянно возвращаемся к Серебряному веку, мы говорим о том, что много в этой эпохе было, конечно, и достаточно страшного даже, да, и потаенного какого-то и нераскрытого по сей день, неясного нам, и в то же время манящего и удивительного. Так что, да, это рубеж 19-20 столетия. В 1870 году Мария Васильевна родилась в Германии, но, конечно, ее русская душа, нужно сразу сказать, настолько раскрылась в русском пейзаже, в какой-то русской тематике и, более того, в образах, исканиях неорусского стиля. Именно в этих темах, в этом пространстве Мария Васильевна чувствовала себя как дома. И несмотря на то, что из-за болезни она вынуждена была многие зимы, многие годы даже проводить в Европе, но она всегда стремилась в Россию. В Европе она искала какие-то уголки и какие-то образы, близкие русской жизни, русской природе. Но интересно то, что родина, столь любимая ею, не была, как вам сказать, для нее самоцелью, да, в том отношении, что она сквозь призму родных пейзажей и образов и тем все равно искала Отечество Небесное, так мы можем сказать. И это, конечно, важно для понимания духовного характера ее творчества. Вот это чувство какой-то незавершенности, постоянное чувство, ощущение того, что даже самые гармоничные состояния и образы в земной жизни – это только лишь преддверие подлинного совершенства, блаженства вот в вечности. Мне кажется, не только в рассуждениях, размышлениях Якунчиковой, в ее письмах, но и, главное, в ее картинах, в ее творчестве мы это постоянно ощущаем. Она и ожидает перехода в вечность, и, конечно, боится его, как каждый человек. И в то же время вот такого, знаете, рокового страха смерти, который чувствуется в творчестве многих европейских художников, Редон мне вспоминается, или Мунк, с произведением которого, конечно, ассоциируется, да, известная гравюра, известная Афорта Якунчиковой. Вот в их искусстве этот роковой страх смерти и ужас перед вечностью звучит уже как нечто непреодолимое. А у нее, на мой взгляд, этого непреодолимого ужаса все-таки нет.
И у нее даже изображение кладбища, да, она очень часто ведь возвращалась с мыслями именно к кладбищу. Вот зимнее русское кладбище с покосившимися крестами, да, или просто изображение креста, оно какое-то получается для нас просто родное. Это вот погост, тот погост, в котором мы тоже будем гостями. И мне кажется, что ее мысли, как человека с не очень хорошим здоровьем, они как-то постоянно вращались, были между двумя мирами, между миром земным нашим сейчас, его красотой, его радостью, и между мыслями, как вы сказали, именно вот о Царстве Небесном. С недаром в ее пейзажах мы постоянно видим изображения храмов, монастырей. Даже будучи в Париже, она пишет изображение Троицы Сергиевой Лавры. И постоянно у нее мысль о том, что там, а что там, что здесь и что она с собой возьмет туда, да, как конечно. Груз или как, наоборот, духовный багаж. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, из какой она семьи происходит, потому что это тоже важно для становления ее как художницы.
Безусловно. Вы знаете, это особенная судьба художницы, которая родилась в состоятельной купеческой семье Якунчикова, известного меломана, известного мецената, англомана, человека, как мы можем себе представить, с непростым характером, но это купеческая семья, связанная родословием, да, своим и с Мамонтовыми, и с Третьяковыми. Конечно, такой, я бы сказала, образец образованного, уже приближающегося, безусловно, к дворянскому духу семейства. И с этим связаны, в общем-то, все обстоятельства жизни Якунчиковой. Я имею в виду прекрасное образование, которое она получила, возможность ее знакомиться с Европой, ранние европейские впечатления, путешествия. Вот это общение, эта среда творческая и, ну, конечно, среда, живущая не бытовыми, а прежде всего художественными интересами. Да, сами эти семьи, да, о которых я сейчас вспомнила, конечно, эти фамилии говорят сами за себя. И действительно, вот это такая несколько рафинированная в этом отношении среда и жизнь, и детство, да, и юность Якунчиковой, мне кажется, в то же время дала ей возможность развиваться достаточно свободно в том духе, который вот достаточно рано, и в том направлении, которое достаточно рано Якунчикова как-то осознала. Она поняла, что она хочет стать профессиональной художницей в конце XIX века, как вы понимаете. Еще женщины-художницы не обрели вот такого положения, таких прав, которые в XX веке уже абсолютно очевидны и были завоеваны позже. Но вот, несмотря ни на какие, может быть, сомнения и опасения, Якунчикова, конечно, чувствовала в себе вот эту мощь, эту силу, это стремление именно к художественному творчеству.
И причем очень рано ведь чувствовала. И она ведь занималась уже с профессиональным художником буквально в отрочестве, а в 15 лет поступила в училище живописи ваяния из отчества. В 15 сначала, лет.
Да. С 12 лет, насколько вот мы знаем, Якунчикова начала заниматься рисованием. И, безусловно, все педагоги и в Европе, и в России, которые принимали участие в ее художественном образовании, составили вот эту картину мира, да, которая и дала ей возможность развиваться, и очень разносторонне, да, мы можем увидеть, насколько Якунчикова была открыта разным жанрам, разным техникам, разным видам искусства, и, конечно, здесь нашла отражение вот эта удивительная эпоха с ее стремлением к синтезу искусств и поиском в различных сферах. И в то же время даже в эту эпоху не все художники, уж тем более художницы, настолько были энергичная вот в этих поисках, а Якунчикова бесконечно пробовала себя в декоративно-прикладном искусстве. Она фактически овладела техникой афорта, такой тяжелой, да, и сложной техникой.
Причем цветного, да, и причем да. Впервые ни у кого этого не было.
Конечно, вот, или, например, выжигание по дереву. Мы можем увидеть на выставке такие панно, которые, конечно, удивляют и Максимилиан Александрович Волошин, известный нам всем, да, и поэт, и художественный критик, и художник, как вы помните, отдавал дань и очень высоко ценил творчество Икунчиковой, писал о ней и отмечал, что именно вот эта техника панно и выжигания – это самое совершенное проявление таланта этой художницы. Он считал вот самое яркое проявление ее художественного «я».
Конечно, яркое. Мы представляем себе выжигание по дереву. Это такое, ну, скажем, монохромное. А ведь она украшала это живописью.
Конечно. И в своем стремлении овладеть этой техникой Якунчикова, как мы знаем, была сосредоточена именно на самосовершенствовании в рисунке. Да, она говорила о том, что рисунок – это наше все, и стремилась к большей точности, лаконичности, емкости. Вот здесь это ее безусловное движение в духе, в русле модерна, стремление какие-то разнообразные и подробные натурные впечатления привести к символу, к вот такому емкому образу чувствуется. Эта тенденция в самых разных произведениях художницы. И так мы можем увидеть, как какие-то ее внутренние впечатления, переживания, а, конечно, ее душевная внутренняя жизнь была необыкновенно богатой и такой, сказать, активный, да, вот как эти внутренние впечатления находят выражение в образах природы, в образах окружающего мира. Но она всегда идет, исходит из внутренних переживаний.
Все-таки отпечаток на эти переживания наложила ее болезнь. В то время эта болезнь не лечилась.
Да, вы знаете, 18 лет, 19 вот, лет уже подтвердился диагноз. Конечно, представляете себе, столь молодая девушка узнает о том, что она больна туберкулезом, и действительно, это такой удар, да, такой просто такой приговор, который сразу меняет все отношение к жизни и отношение к себе, к людям. Мы понимаем, что, конечно, Якунчикова не была, к сожалению, одинока вот в этих обстоятельствах, да.
Чехова вспомним, да.
Ой, очень многие, вы знаете, и в 18 веке, да, в конце 18 века, и в 19 столетии очень многие страдали, именно представители аристократии, да, прежде всего творческой интеллигенции, как мы скажем, страдали этой болезнью, но здесь, вот как мы понимаем, как-то все соединилось в этой такой, как говорит Бенуа, удивительно симпатичной на художественной личности, да, в этой судьбе. И творческий потенциал, и вот это постоянное, ну, как мы можем выразиться, более духовным, обращаясь к более такому духовному тезаурусу, память смертная, да, то есть да. Осознание краткости жизни своей, да, из этого проистекает и особенное чувствование мира, я имею в виду открытость впечатлениям, природе и
обостренность, да,
конечно.
И мы очень часто видим в ее произведениях окно, распахнутое, да, окно. Да. Вот у нее есть, допустим, темная комната, да, и распахнутое окно. То есть постоянно представляешь себе ее сидящую дома, вдруг на улице ветер, она больна. Где ей писать? Она пишет дома, она пишет то, что она видит в окно. Вот колышется занавеска, мы видим дворянский дом, мы видим колонны, мы видим балюстрады, мы видим лестницу, которая спускается из этого дворянского дома, из помещей усадьбы, которые уже к тому времени пропадали. Вспомним «Вишневый сад» Чехова. И вот эта вот тоска по уходящему этому миру чувствуется в ее полотнах. И то, что вот она видит в это окно, окно в мир, то, что для нас каждодневное и обыденное, для нее это уже, ну, как, с одной стороны, и прощание с этим миром, а с другой стороны, и выход в него. Вот она смотрит, и она пытается сама туда вот выйти, хотя бы через эти краски, остановить это время.
Да, вы знаете, тоже очень много-то я размышляла об этом образе окна. Мотив окна постоянно возникает в живописи Ягунчиковой, и он, безусловно, не случайен. Как некая граница, разделяющая внутренний мир художницы и мир внешний. Да, она словно находится постоянно в своем внутреннем мире и, скажем, выглядывая из окна, она и любуется внешним миром, и созерцает его, и где-то, может быть, стремится уберечь себя от него. Но не стоит, мне кажется, создавать нам для себя образ этой художницы как человека, сохраняющего себя от мира. Удивительно, насколько она много путешествовала, насколько она стремилась увидеть, пережить, как-то познать различные образы природы, и европейские впечатления ее тоже нам может подарить эта выставка и альбомы. То есть это был и диалог с миром. И вот это окно, и часто вот вы заметили, наверное, какое-то пламя, какой-то огонек,
свеча,
свеча, мне кажется, ну как свеча,
это
как
тоже
образ
как
души.
Образ ее души, да.
Да.
И опять же перед окном эта свеча у нее.
Душа теплится, душа, я бы сказала, вечная душа, вот она в ожидании каких-то новых путешествий, переживаний. И еще, вы знаете, вот если мы вспомним вновь эти образы, связанные с погостом и кладбищем, тоже мне хотелось бы к ним вернуться. Вот в каком отношении и Максимилиан Александрович Волошин пишет о удивительных таких теплых домашних образах кладбища. Вы, наверное, помните эти композиции. Деревенька на дальнем плане, а на первом плане погост, кресты. Насколько похожи эти домики, занесенные снегом, эти избушки, похожи на кресты. И вот возникает этот образ жизни человека, который сначала живет там, в доме, потом просто перемещается сюда, и этот крест, домовитость, да, русской могилы, как пишет Волошин, этот крест тоже выглядит как дом, как приют. Да, этот путь от избушки до погоста, да, от деревни до погоста, он очень краткий. И главное, что в этих образах кладбища и смерти у Ягунчиковой мы почти не чувствуем ужаса или страха. Напротив, какое-то примирение с Богом. Человек никогда не одинок. Человек всегда с Богом. И его жизнь здесь, да, это только действительно преддверие и ожидание жизни в вечности. Вот такое переживание земного бытия, мне кажется, пронизывает искусство этой художницы.
Вы сказали о примирении с Богом, да, у нее есть картина, она, по-моему, называется «Неуловимые, недостижимые». И там мы видим, как девушка протягивает тонкие руки к радуге. Она стоит на берегу озера, да, и вся ее фигурка, она тянется к этой радуге. Как мы помним, ведь радуга – это как раз и есть символ примирения с Богом, да, которое было дано еще Ною. И здесь мы видим, как она действительно стремится именно туда. – И очень яркий этот образ, он просто вот врезается в память, ты его запоминаешь, и эти ласточки, которые вокруг нее, то есть эта картина, она, можно сказать, даже как детская иллюстрация, да, выглядит, но с другой стороны, ее мистика, она очень глубока.
Вы знаете, вот эта серия афортов, метафор, да, так можно сказать, Вы помните череп, запах и вот недостижимое или неуловимое, или же следующая композиция «Непоправимая».
Ну вот запах, да, ведь это человек, который обоняет цветок. Причем мы видим только его лицо и видим только вот этот цветок. А вокруг то, что называется у нас благорастворение воздухов. Потому что просто такой замечательный голубой фон.
Вы знаете, ну много трагического, конечно, в этих образах во всех, и в частности вот в этой композиции. Я бы сказала, что эти метафоры, конечно, связаны с символическим отображением душевного состояния художницы, передают ее попытки уловить, как-то, знаете, сохранить связь с исчезающим миром. Да, это вот тогда, когда художница чувствует, что жизнь ее, в общем-то, утекает, она, безусловно, стремится этот мир действительно уловить, да, но он неуловим. И вот так мы понимаем эти женские образы. Ну, конечно, это лирическая героиня, да, это альтер-эго художницы. Так, словно она, передавая самые действительно неуловимые понятия, хочет для ясности как-то их связать с человеческими, с антропоморфными образами. Так она в какой-то мере изображает себя, хотя это, конечно, очень условно, мы каждый раз это отмечаем и понимаем. И все равно, да, в какой-то мере это она... Да, в контексте это может быть изображение природы, да, вы помните. И здесь возникают параллели с произведениями европейских символистов, с которыми была знакома Якунчикова, их произведения, если мы вспомним того же Агюста Редона, например, она видела на выставках вот тогда, именно да, в те годы, последние годы XIX века, тогда эти образы рождались. Многие из них Якунчикова не принимала, чувствуя вот этот безжизненный, далекий от подлинной духовности, религиозности аромат декаденства. Якунчикова отвергала да, вот эти европейские опыты и искания. Но с художественной точки зрения, конечно, и они накладывали отпечаток на ее мир. И здесь мне бы хотелось вспомнить вот эту параллель известного произведения Мунка «Крик» и Афорта Якунчиковой «Ужас», да? «Страх», да, ну это разные варианты перевода. Вот вспомните эту девочку, бегущую по лесу, и огромные звезды в небесах, и в ее глазах действительно страх. Вот Волошин пишет о том, что, кажется, эта фигура девочки, бегущей по лесу, как будто лишняя, поскольку она только лишь, как сказать, дополняет, только лишь еще раз повторяет вот этот образ страха перед смертью, перед вечностью, который уже воплощен в звездах. Вот так размышляет Волошин об этой композиции Якунчиковой. Но мне представляется, что можно иначе несколько посмотреть на эту девочку и этот страх и представить себе, что если в европейском искусстве чувства, переживания уже часто бывают абсолютно оторваны от человека, от образа человека, то, что мы ощущаем и у Мунка, и в его «Крике» в том числе, то в русском искусстве все равно даже самые абстрактные или самые пронзительные понятия и чувства существуют в связи и сквозь призму, и в присутствии да, человека. Так что эта девочка нужна здесь. Без нее страх Якунчиковой был бы... Он был бы менее человечным, да, и менее нам близким, менее нам понятным и не таким русским, что ли, если так можно сказать.
Ксения, и вот хотелось бы все-таки вернуться к самому началу, где вы говорили о том, что для Якунчиковой все-таки наиболее близкими были образы русской природы, да, русских монастырей, русских храмов, да, даже русской истории. Вот мы знаем ее полотна, в которых изображен царь Алексей Михайлович, да, или русские городки, да, деревянные, да, крепости такие и кремли. Вот хотелось бы об этом поговорить, тем более, что в ее русских пейзажах мы видим как раз вот такой ярко выраженный реализм даже. И мы вспоминаем при этом и Шишкина, мы вспоминаем и Левитана, мы вспоминаем Нестерова с его русским пейзажем, нестеровским пейзажем. А у нее тоже он своеобразный, свой.
Конечно, вы знаете, здесь я сразу хотела бы привести удивительные слова Якунчиковой. Как раз о родине она пишет. К чему нам родина? К чему нам любимый дом, любимый угол сада, как не для того, чтобы, поняв их, понять через них общее, вечное? Вот в каждом образе родины у Якунчиковой это вечное особенно ясно слышится. И поэтому и ее елочки, и сосенки, и уголок сада, и вот эти удивительные там поленовский такой почти московский дворик, или же вот эти русские усадьбы, колонны Введенского и звон колокольный из Звенигородского монастыря усадьбы Стражевского, который словно слышится в ее пейзажах. Все эти пейзажи, все эти картины природы очень согревают душу, потому что мы понимаем, это действительно какое-то самое сокровенное. Вы знаете, вот как, да, и «Вишневый сад» можно вспомнить, безусловно, и вот такие лирические камерные пейзажи Левитана, а где-то в, допустим, городском графическом пейзаже у Якунчиковой звучат, по-моему, и отголоски картины Клода Моне. Я сразу вспоминаю «Городок Витой», его... Очень, вы знаете, много и ассоциаций, и в то же время все в ее транскрипции, да, в ее переживаниях особенно, я имею в виду, своеобразно. Вот если мы с вами, вы вспомнили, да, и мы с вами действительно обратимся к образам русского города, или же к азбуке, которую начала создавать Якунчикова в 1900 году, вы видели, да, эти удивительные буквицы. Да, конечно, азбука не была завершена, и эти замыслы рождались у художницы еще и в связи с появлением ее старшего сына сначала, да, ее, то есть в связи с событиями ее личной жизни. У нее возникает стремление, конечно, подарить что-то особенное самому дорогому существу, собственному ребенку. Ну вот, поражаюсь я, насколько в жизни Якунчиковой все эти моменты связаны, и вообще они неразрывны, это все едино. Вот как она украшает новогоднюю елку белыми бумажными цветами, конечно, прежде всего для Степана, для своего сына, для своей семьи. И эти образы елки появляются и в азбуке. И как она создает вот такие удивительно обаятельные русские игрушки. Вот помните эти каталки, эти коники. Они все напоминают народную культуру и напоминают о том, что и Елена Дмитриевна Поленова, и Якунчикова, и многие другие тогда, да, наши великие мастера изучали русскую национальную культуру, стремились войти в этот мир, и действительно в их творчестве он своеобразно преломлялся. Вспомним ли мы Врубеля или Васнецова, ну, самые знаменитые произведения. И вот у Якунчиковой тоже, как она выстраивает целый русский городок, все это как-то очень и просто, и обаятельно, и совершенно, и несмотря на то, что создано женщиной, как отмечает Бенуа, нет никакой слащавости, да, в этих излишней сентиментальности в этих произведениях. Вот что тоже важно и, в общем-то, редко для женского искусства, скажем так.
Хотя все-таки в ее интерьерных, да, живописных работах мы видим именно женский глаз, потому что вот эти уютные уголки комнат, да, залов, камин, там спинка кресла, ну вот та же вот свеча, которая, да, вот, да, как раз вот на фоне спинки кресла и окна. Это действительно такой чисто женский взгляд человека, который придает уют всему, с чем он соприкасается. Уют, красоту и гармонию. Это тоже есть. Но вот по поводу Елены Поленовой хотелось бы, чтобы вы напомнили об их дружбе.
Да, вы знаете, безусловно, творчество и личность Елены Дмитриевны и какой-то ее авторитет сыграли очень большую роль, я бы сказала, в сложении, да, и в развитии искусства Якунчиковой. И советы Елены Дмитриевны, которые мы можем постоянно встречать в их переписке, очень были полезны Якунчиковой, только вот начинавшей какие-то искания в искусстве. Абсолютная душевная близость, какая-то, вы знаете, вот абсолютное понимание, которое мы чувствуем в их диалоге, конечно, поражает. И насколько, допустим, после смерти Елены Дмитриевны преданно Якунчикова стремится завершить какие-то незаконченные начинания Поленовой и как-то, конечно, бережно хранила Якунчикова память о ней и бесконечно переживала ее уход. Вот это поражает, поскольку мы понимаем, вот все эти столь разные, яркие и очень глубокие творческие личности: Василий Дмитриевич Поленов, Елена Дмитриевна и, не знаю, Коровин, да, Волошин, мы можем перечислять и далее, Серов, да, я вспоминаю портрет Якунчиковой, работы Серова. Они все не просто жили в одно время, они все составили вот эту потрясающую эпоху и дух эпохи, и удивительные усадьбы, да, мы с вами перечисляли уже многие из них сегодня, в которых жила Якунчикова и работала. И вот, как вам сказать, вся эта, да, исполненная вдохновение, атмосфера по-разному находит отражение, да, в искусстве этих мастеров. Они все дополняют друг друга, они все были связаны. И вот в такие моменты рождалось что-то, что и сейчас в нашей жизни способно нам дать самое главное, то есть какую-то тишину, какую-то чистоту духовную. Вот чистота – это, на мой взгляд, одна из главных черт творчества Якунчиковой. И мне хотелось бы еще отметить такой, это и раздел выставки, и просто особенная часть наследия художницы – фотографии. И сама Якунчикова занималась фотографией художественной, и ее супруг Вебер много фотографировал художницу. И есть поразительные портреты Якунчиковой, постановочные фотографии. И мне хотелось бы особенно отметить одну фотографию, одну из последних, созданную ее мужем. Она держит в руках лилии. Вы, наверное, помните этот портрет. Он удивительно монументальный. Он все в совершенстве воплощает. Вот это прощание ее с миром. И лилии, их лилии как символ чистоты, да, их такая божественная красота, их благородство, этих цветов. Но они уже умирают, поскольку они уже сорваны, и она умирает. И вот в этом прощании с миром есть и трагизм, и в то же время какой-то высший божественный смысл. Так что в этом портрете действительно все воплощено, вот как Якунчикова держит эти большие цветы, возвышающиеся над ней, и любуется ими, и вдыхает их аромат. Да, вот это образ, запах, мы с вами говорили, да. Да, эта фотография, ну, как-то я бы сказала, венчает всю небольшую, но такую, ну, недолгую, но такую глубокую историю жизни нашей героини.
Хотелось бы еще напомнить и о ее творчестве в журнале «Мир искусства».
Да, конечно, здесь вспоминаем мы о Дягилеве и о том, насколько высоко также он оценил творчество Якунчиковой. И мы можем с вами вспомнить, что обложка журнала «Мир искусства» была украшена известной композицией Якунчиковой «Лебединая песня». И вот этот образ лебедя, который не раз встречается у художницы, конечно, напоминает и царевну лебедь Врубеля всем нам. И здесь, вы знаете, тоже много таких параллелей. Много мы можем размышлять о том, почему Якунчиков возвращается к образу птицы. Вот тема превращения, метаморфозы, столь важная и для Врубеля, и для Якунчиковой. Вы помните, как да, это лебедь Якунчиковой выглядит словно развитие образа Врубеля, но можно их поставить рядом. И какой-то трепет, и какое-то стремление к превращению, я бы сказала, вот что наполняет... И вот что определяет интонацию лебеди Якунчиковой. Да, можно вспомнить произведение Билибина в связи с композициями Якунчиковой, допустим, «Девочка и леший». Да, мы понимаем, что вот это любовь к русским народным сказкам и интерес к фольклору, к эпосу, он не случайен и у нашей героини. Там стремилась Якунчикова почерпнуть, мне кажется, вот ту исконную силу, которой не хватало ей, да, как жизненной силы, я имею в виду. Вот так в этих лесных сказочных пейзажах просто всеми самыми яркими цветами распускаются и растения, опять-таки там и, помните, грибы, и цветы. Просто лес удивляет нас своими ароматами и живостью своей. Вот так мы понимаем... с какой-то где-то и детской непосредственностью, и вот этой увлеченностью натурными наблюдениями Якунчикова путешествует по России, вот так я бы сказала. И все эти пейзажи находят отражение и в ее искусстве. Ну, да, мы с вами еще хотели отметить, может быть, обращение художницы к книжной графике. Вот видите, насколько она была разносторонняя, развивалась, да, и насколько ей важно было как-то свои искания, я бы сказала, испробовать, да, испытать в разных техниках. И она пишет о том, что ей хотелось бы постоянно сохранять вот какую-то дистанцию по отношению к миру. Вот это тоже такой интересный момент. Мне кажется, творчество Якунчиковой пронизано этим ощущением. И вот почему тоже возникает часто мотив окна. Она говорит о том, что вот как хорошо было бы постоянно жить в лифте, да, между этажами, так скажем. Это образ этой дистанции, этого отстранения от мира. Она как бы наблюдает его, она и стремится его познать, но в то же время немножко отходит на расстояние. Наверное, это отстраненность, в хорошем, да, смысле слова, эта дистанция необходима настоящему художнику. И, по крайней мере, в искусстве символизма, в искусстве модерна, в лучших творениях художников модерна мы ее постоянно ведь чувствуем. Так что, я думаю, тогда, когда мы видим, вот Якунчикова, допустим, изображает, ну, самый простой мотив дерева или вот лебедя, более реалистично сначала, да, это выглядит как натурный этюд, может быть. Далее она этот образ перерабатывает, освобождает от случайностей и приводит к знаку почти, приводит, да, к емкости символа даже, я бы сказала. Вот в этом движении художницы тоже есть вот это стремление обрести такую нужную дистанцию. Это ей позволяет не впасть в женскую сентиментальность по отношению к действительности. Вот это мне хотелось бы отметить. Ну вот мы можем в продолжении разговора о признании Якунчиковой и в Европе, и в России вспомнить о том, что дебютировала она в салоне Марсово поле в 1893 году, но, можно сказать, таким звездным часом для художницы стала экспозиция салона Марсово поле 1894 года. Поскольку здесь ее искусство было представлено сразу в трех разделах. И в живописном, конечно, разделе двумя экспонатами, и в разделе оригинальной графики, и в разделе, посвященном цветным афортам, то есть я имею в виду гравюры художницы. И, конечно, на Всемирной выставке в Париже, вы помните, она в 1900 году также ярко выступила. И вот здесь тоже мне хотелось бы вспомнить слова Максимилиана Александровича о роли европейского опыта в творчестве Марии Васильевны. Он пишет: «Париж и Россия соединяются в ее творчестве в одно неразрывное целое, взаимно дополняя друг друга, исчерпывая ее душу. Париж со своей наглядной красотой, выраженной в таких определенных буквах и словах, дал ей проникновение в тайну речи, дал ей возможность понять Россию. Только Париж мог приучить ее ценить вещи, настолько привычные нашему глазу, что они перестали быть видимыми». Вот так мы можем не только у Марии Васильевны, но и у иных художников русских увидеть путь к подлинному познанию национальной культуры и ее истоков, и ее своеобразия через европейские впечатления. Да, ну, я всегда вспоминаю такой знаменательный факт, что Виктор Михайлович Васнецов задумал свою картину «Богатыри», которую всем прекрасно знаем, в Париже находясь. И множество примеров о том, что именно, ну, как мы говорим, да, большое видится на расстоянии, да, именно оттуда, издалека, подлинно русские художники Россию начинали видеть особенно и любить, да, ее особенно глубоко. И вот, как пишет Якунчикова, душа полна неразрешившимся аккордом, да, она постоянно стремилась, где бы она ни находилась, и какие бы ни пути новые ни проходила, она стремилась разрешить этот аккорд. Да, как она пишет, что в чистой истине безличной формы. Она не может так проникнуть в человека, как та, которая выражена формой, пережитой на все лады, личной, местной. То есть любая метафора, любое самое общее понятие именно в преломлении, именно в переживании личном раскрывается, как говорит Якунчикова, и это в абсолютной мере чувствуется в ее собственном искусстве. Тоже вот что-то и камерное, и русское, и в хорошем смысле слова женское, женственное, недосказанное. Да. Вот так, я думаю, особенно, повторю, в наши такие тягостные и смутные дни, хотелось бы, чтобы как можно более широкая публика, как можно больше людей, чтобы увидели произведение Кунчикова и открыли для себя ее тихое слово, ее чистое и такое согревающее, да, такое теплое искусство, обращенное к каждому из нас, абсолютно без пафоса и без фальши. Искусство о России, о нас, о том, что мы потеряли, и о том, что невозможно утратить. Так, мне хотелось бы завершить словами Марии Васильевны, в которых, ну, наверное, все самое главное. Она пишет: «Душа полна неразрешающимся аккордом. Хотелось бы все выразить одним воплем, в котором и сумерки, и ветер, и кладбище, мокрые белые хризантемы, и грустная узкая проселочная дорога, образы нежных юношей, равнодушных стариков, жажды жизни, утомление ею, и все она, жизнь, жизнь». Вот как в столь краткой жизни художницы, сколько жажды жизни, так что, я думаю, никакого мрака смерти, а только лишь торжество божественной любви и стремления к вечности мы обретаем в ее искусстве. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали очень интересный, душеполезный для нас рассказ Ксении Шальме, кандидата искусствоведения, сотрудника Третьяковской галереи, о творчестве прекрасной русской художницы Марии Васильевны Якунчиковой. Мы вас всех приглашаем на ее выставку, которая проходит в стенах Третьяковской галереи. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.